Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 712-я у нас с вами сегодня встреча. В прошлый раз мы не закончили 26-ю главу книги «Притчи Соломоновых». Давайте это сделаем и прочитаем несколько заключительных стихов 26 главы, а потом уже перейдем к 27. Я хочу сказать здесь вот о чем. Эти притчи, короткие высказывания, которые на самом деле способен понять каждый человек, я думаю, что многие из них, да и большинство из них, поймет любой человек, верующий, неверующий, совершенно неважно. Другое дело применить. Вот здесь как раз нужна Божья мудрость. А с пониманием проблемы нет. Главное здесь применить, ну а на уровне понимания, это понять, где в твоей жизни вот те области, к которым относится высказывание из книги «Притчи Соломоновых». Вот 23 стих 26 главы. «Что нечистым серебром обложенный глиняный сосуд, то пламенные уста и сердце злобное». И сосуд глиняный, и серебро нечистое, красиво выглядит, здорово. А дальше продолжается вот это рассуждение про язык, про проблему языка. Да, это, конечно, красиво выглядит, это, конечно, красиво может звучать, но на самом деле все это совершенно гнило бывает. 24 стих. «Устами своими притворяется враг, и в сердце своем замышляет коварство. Если он говорит и нежным голосом, не верь ему, потому что семь мерзостей в сердце его. Если ненависть прикрывается наедине, то откроется злоба его в народном собрании. Кто роет яму, тот упадет в нее, и кто покатит вверх камень, к тому он возвратится. Лживый язык ненавидит уязвляемых им, и лестивые уста готовят падение». Вот это очень серьезное предупреждение о языке, о лицемерии. Кстати, эти предупреждения относятся и к верующим людям, и к Божьему народу. Мы привыкли думать, что вот у неверующих куча проблем, а у верующих все белое и пушистое, и сами мы белые и пушистые. Да, у неверующих, конечно, куча проблем, и главная проблема, что эти люди не примирились с Богом, но и верующие далеко не всегда белые и пушистые. Нам тоже необходимо это предупреждение, нам тоже необходимо это замечать. Речь здесь идет о двуличных людях, которые в глаза говорят одно, а за спиной совершенно другое. Римский историк Тацит когда-то сказал: «Люди часто ненавидят тех, кому они принесли боль или сделали гадость». Здесь можно по-разному переводить. Кстати, мне нравится перевод: «Люди часто ненавидят тех, кому они сами сделали гадость». И да, так часто и бывает. Бывает и по-другому. Человек причиняет нам боль или делает нам гадости уже потому, что ненавидит нас. То есть, что сначала, гадость или ненависть, сказать сложно. Они идут рука об руку. Я думаю, что вы помните такого героя, которого звали Аман, который, с одной стороны, льстит царю, а с другой намечает гадость, намечает мерзость. Кстати, даже в лести царю есть, как мы с вами говорили, когда читали книгу «Эсфирь», в этой лести есть один важный компонент. Аман требует для себя таких почестей, какие мог получить только царь. Аман заискивает перед царем по одной простой причине. Он сам мечтает быть царем, он сам мечтает воссесть на этот престол или, по крайней мере, быть к нему как можно ближе. Он говорит приятные царю вещи не потому, что любит царя, а потому что заботится о себе. Вот так часто и бывает. А теперь мы переходим к 27 главе книги Притчи. Ее часто называют «глава о дружбе. Действительно, Священное Писание говорит об отношении настоящих друзей друг к другу. И первый стих: «Не хвались завтрашним днем, потому что не знаешь, что родит тот день». «Не хвались» и другой перевод: «Не надейся на завтрашний день». «Не откладывай дело на завтра». «Не хвались» в смысле не говори: «Да у меня еще будет завтра, я обязательно все успею». «Не знаешь, что там будет, не знаешь, как это будет разворачиваться». Говорят, что человек, который откладывает на завтра, скорее всего, не сделает и послезавтра. И когда речь идет об основном решении нашей жизни, о решении принять Божие Слово, принять спасение, Бог говорит: ныне или сегодня день спасения. Именно сегодня Бог призывает нас прийти, покаяться, и нет более удачного, нет более подходящего времени, чем сегодня. Откладывать нельзя. Второй стих. «Пусть хвалит тебя другой, а не уста твои, чужой, а не язык твой». Хороший пример – Голиаф. Голиаф хвалится сам, он говорит о своей силе, он при этом унижает не только Израиль, но унижает Бога Израиля. И конец Голиафа был, ну, на самом деле, позорным. Да, смерть, которую принял Голиаф, да, это была смерть на поле битвы, но это была смерть от руки, ну, как казалось, совсем юноши. Голиаф-то не понимал тогда еще, что это была Божья рука. И инструментом, который совсем не был похож на оружие воина. Ну вот такое бывает, если ты начинаешь хвалиться, и если ты решаешь, что все у тебя классно, все у тебя здорово. Третий стих. «Тяжел камень, весок и песок, но гнев глупца тяжелее их обоих». Могу вам по личному опыту сказать, что если глупец на вас сердится, то очень сложно по этому поводу что-то сделать. Сердиться могут самые разные люди. Но если гнев обоснован, если человек готов принять доводы разума, или уж тем более готов принять мудрость, то с ним можно разговаривать. Когда сердится глупец, ты, во-первых, в принципе не понимаешь, за что. А во-вторых, даже если вдруг понял, все равно непонятно, что по этому поводу делать. А мы будем пропускать некоторые стихи, потому что иначе просто все не успеем. Пятый стих. «Лучше открытое обличение, нежели скрытая любовь». Это очень важная история. Мы с вами будем читать еще книгу «Песнь песней», и мы узнаем о том, что ревность люта, как преисподня. Кстати, братья Иосифа, как вы помните, из ревности продали его в рабство. И действительно, лучше открытое обличение, нежели скрытая любовь. Вот лучше человек пусть скажет все, как есть, нежели, ну, он любит, но, или, по крайней мере, делает вид, что любит, но наружу это прорываться может самыми разными способами. Шестой стих. «Искренне укоризны от любящего и лживы поцелуи ненавидящего». Это продолжение той же самой темы. Если человек нас действительно любит, то он и обличать нас будет искренне. Мы видим, что он обличает нас именно потому, что любит. Укоризны от любящего. Это, может быть, тяжело, но это хорошо. А вот поцелуи ненавидящего лживы сами по себе. Ну, пример, конечно, сразу приходит в голову. Это пример Иуды, его поцелуй. Он лжив. Но и с другой стороны, говоря о начале этого стиха, вы помните, как Павел обличает апостола Петра, но обличает его с любовью. Они так и остались сослужителями, оба они апостолы. И, кстати, именно поэтому служителю нужны хорошая жена и хорошие друзья. Очень важно, чтобы было и то, и другое, особенно если вы занимаетесь христианским служением или готовитесь к христианскому служению. Вот вам важно, чтобы с вами была ваша супруга, которая действительно любит вас и которая, даже обличая вас, может сделать это с любовью. И важно, чтобы были друзья, которые могли бы сказать вам все как есть, а не как вы хотите слушать. Деспоты начинают свое деспотическое правление обычно с того, что не готовы слушать других. Такие деспоты могут завестись в семье, в компании, в церкви, в стране, где угодно. Они начинают с того, что слушают только тех, кто им приятен. Хороший же друг и самый близкий человек, уж тем более, будет с любовью говорить порой и неприятные вещи. После некоторых проповедей я прихожу домой, я такой надутый, или даже точнее раздутый, как воздушный шарик. От ощущения своей собственной значимости и ощущения того, как хорошо, как здорово все было. И зачастую этот шарик протыкает именно моя жена. Делает она это с любовью, но делает она это абсолютно справедливо. 7 стих. «Сытая душа попирает и сот, а голодной душе все горькое сладко». Кстати, именно поэтому есть люди, которых мы называем пресыщенными. Сытая душа попирает и сот, то есть сота, мед. Ему ничего не надо, ему вот просто, ну вот все есть. И, извините за такое слово, но человек зажрался. Да, вот это бывает, к сожалению, и в духовном смысле тоже. Я вспоминаю один комментарий, когда мне сказали, а почему во время ваших передач нет постоянного музыкального сопровождения, и почему вы не приглашаете туда каких-нибудь крутых пасторов? Без этого неинтересно. У меня было ощущение тогда, что человек, написавший этот комментарий, просто заелся. И с другой стороны, голодной душе все горькое сладко. То есть человек изголодался. И тут есть, кстати, тоже своя проблема. Я помню, когда в конце 80-х, начале 90-х годов в Советском Союзе, а потом уже в России были открытые ворота для благовестия, они только-только открылись, а люди изголодались. И люди принимали все, даже такую духовную стряпню, от которой нужно было бы держаться подальше. И идем дальше, 9-10 стихи. «Масть и курение радуют сердце. Так сладок всякому друг сердечным советом своим. Не покидай друга твоего и друга отца твоего, и в дом брата твоего не ходи в день несчастья твоего. Лучше сосед вблизи, нежели брат вдали. Будь мудр, сын мой, и радуй сердце мое, и я буду иметь, что отвечать злословящему меня». Две ключевые темы – это тема дружбы и тема радости. Кстати, действительно, друг рядом порой оказывается лучше и ближе, чем брат вдалеке. Это так и есть. И в 9 стихе «Так сладок всякому друг с сердечным советом своим». Знаете, у нас сразу возникает вопрос, а где же у меня такие друзья? Я хочу задать встречный вопрос. А есть ли человек, для которого вы стали таким другом? Понимаете, какая штука? Ведь наши отношения с другими людьми, наши дружеские отношения, требуют времени, они требуют усилий. Просто так они не формируются. 10 стих может показаться сложным, но на самом деле здесь все понятно. «Не покидай друга твоего и друга отца твоего». Вроде бы будь рядом с этим другом, будь вместе с ним. Да, это так и есть. Дружбу нужно хранить. Она сама не хранится. Она только увядает. Тут нужно наше усилие. Естественно, мы, христиане, при этом действуем движимые Божьей силой. А вот дальше интересно. «И в дом брата твоего не ходи в день несчастья твоего». Лучше сосед вблизи, нежели брат вдали. О чем это? Бывают случаи, когда действительно лучше не приходить к самому близкому человеку, в данном случае к брату. Что имеется в виду? Это, конечно, требует мудрости. Но об этом говорит Священное Писание. Представьте себе, что у вас большая серьезная проблема. У вас несчастье, у вас скорбь. Так вот, предполагается, что ваш близкий человек сам придет вам помочь. Вот он сам приходит поддержать. Не случайно на похороны приходят, то есть вот если у вас беда, у вас несчастье, приходят к вам. В чем здесь проблема? Представьте себе, что у вас действительно серьезное несчастье, и вы идете к тому человеку, который вам близок, но который в данный момент по каким-то причинам вам просто не может помочь, он вас не может поддержать. Вы приходите со своим несчастьем. Помните, мы с вами говорили про то, что с одной стороны носите бремена друг друга, это послание к Галатам, 6 глава, а с другой стороны каждый да понесет свое бремя. Есть ситуации, когда мы призваны носить бремена друг друга, есть ситуации, есть такие бремена, такое бремя, такой вес, такие испытания, которые мы должны нести сами. Так вот, послушайте, это действительно мудро, и это не сразу приходит в голову, но когда подумаешь, это очевидно. Иногда некоторые испытания, вот в какие-то моменты своей жизни, лучше перенести самому, потому что ваш друг, может быть, к этому не готов. Это не относится к самым близким людям, к жене, к мужу. Я говорю просто про друга. У меня была эта история. Я оказался в ситуации друга, который был не готов. Близкий мне человек, дорогой мне человек, но это не был родственник, это просто друг. Стал грузить меня своими проблемами. Я скажу сразу. Проблемы были, во-первых, настоящие, во-вторых, серьезные. Но мне стало не по себе. Я ничего не смог сделать, я не мог помочь этому человеку. И даже, как, собственно, здесь и говорится, на какое-то время мы друг от друга отдалились. Вот такое бывает, вот так мы устроены.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Идем дальше, 12 стих. Благоразумный видит беду и укрывается. А неопытные идут вперед и наказываются. Кстати, эту мысль мы с вами уже видели. И одно из преимуществ библейских пророчеств, или точнее изучения библейских пророчеств, это мы знаем, что будет дальше. Мы можем подготовиться. И Бог, вообще говоря, хочет, чтобы мы готовились к будущему. Иногда это неправильно понимают, вообще саму всю эту идею. Говорят, ну я же христианин, Бог позаботится, Бог все сделает. Я просто иду и поступаю так, как считаю нужным. А Бог все сделает. Да, Бог, конечно, о нас заботится, но Бог также дает нам мудрость, и нам нужно принимать то, что Он нам дает. Мне вспоминается одна история про то, как группа христиан хотела устроить загородную конференцию. За 2 недели до начала конференции администрация пансионата сказала, ну так аккуратно намекнула, что могут быть проблемы, поищите-ка что-нибудь другое. Руководитель группы сказал, да ничего, Господь усмотрит. Мы приедем, все будет нормально. Они приехали. Ну, я не буду пересказывать всю эту историю. На следующий день им оттуда пришлось уезжать. Интересно, что руководителя группы за 2 недели предупреждали. Могут быть проблемы. Он должен был хоть что-то сделать, чтобы разобраться с этими потенциальными проблемами. Благоразумный видит беду и укрывается. А неопытные идут вперед и наказываются. Это идут вперед. По-русски звучит так же, как идут на пролом. Даже при том, что есть информация, есть понимание, надо подготовиться. Не-не-не, он неопытный, он идет вперед. Не надо ссылаться на то, что Бог все усмотрит. Бог начинает усматривать уже даже в том, что вы видите беду. в случае с той конференцией, Бог усмотрел уже в тот момент, когда администрация пансионата предупредила руководителя группы, что могут быть проблемы. Бог сделал свое дело. И говорить при этом, да Бог усмотрит, практически означает не принять то, что он открыл с самого начала. 14 стих. «Кто громко хвалит друга своего с раннего утра, того сочтут за злословящего». Тут интересная история. Когда вас хвалят, очень шумно хвалят, постоянно хвалят, вот с раннего утра начинают хвалить, поймите, пожалуйста, что что-то здесь глубоко не так. Очень, очень не так. У меня была история, мне стала писать одна женщина, которая начала говорить о том, как ей нравятся мои проповеди, как ей нравятся вообще наши эфиры, нравится, чем мы занимаемся, и вообще мы лучшие. Спасибо вам большое. Так Господь действует, так меня меняет, меняет сердце. Она присылала кучу смайликов, всяких улыбочек, написала очень много. Было даже неудобно, но все же приятно. Я по наивности думал, здорово, хорошо, спасибо, спасибо, спасибо. Пока, наконец, она не прислала письмо. «Здравствуйте, у меня к вам такая просьба. Моя дочка оканчивает факультет журналистики, и сейчас она переезжает из нашего маленького городка в Москву. Устройте ее, пожалуйста, на работу». Дальше было интересно. Когда я сказал, что возможности устроить ее на работу у нас нет, я извинился и пожелал благословения, и сказал, что все-таки я надеюсь, что она где-то найдет свое место. Знаете, что после этого произошло? Похвалы прекратились. Вот все, как обрубило. Понимаете, какая штука? Очень будьте внимательны и осторожны, когда получаете похвалы, особенно когда эти похвалы вам расточают. Молодым студентам семинарии я говорю так: когда вы придете в церковь и начнете проповедовать, найдутся чаще всего женщины среднего, может быть, пожилого возраста, которые скажут вам, что ваша проповедь – это вообще лучшее, что они слышали, и вы второй проповедник после апостола Павла, а может быть, третий после Павла и Иоанна Златоуста. Когда вам такое скажут, это очень просто. Не верьте. Кстати, совершенно не обязательно, что там будут какие-то скрытые мотивы. Просто не верьте. 15 стих. «Непрестанная капель в дождливый день и сварливая жена равны. Кто хочет скрыть ее, тот хочет скрыть ветер и масть в правой руке своей, дающую знать о себе». Вот мы об этом уже говорили. Я не хочу сейчас в это углубляться. Действительно, у Соломона серьезные проблемы с женщинами. Да, идем дальше. «Железо острит, и человек изощряет взгляд друга своего». Изощряет в данном случае обостряет. Очень хорошо, когда в нашей жизни есть такие друзья, которые учат нас, которые острят нас. Иногда, кстати говоря, происходит даже так, что мы начинаем спорить, начинаем ссориться. Но это то, что называют иногда дружеской ссорой. Это ссора к наставлению, ссора к возрастанию. Да, мы сталкиваемся, но каждый из нас что-то осмысливает. Мы формируемся даже в процессе этого столкновения. Тут много интересного, я не успею все. 19 стих. «Как в воде лицо к лицу, так сердце человека к человеку». Да, это действительно так, это замечательное наблюдение. Сердце человека действительно прилепляется к человеку. Нам важно найти человека, который был бы для нас близким. Это может быть наш близкий друг. Опять, в данном случае речь даже не о семье. О семье говорилось в других местах. Но при этом муж и жена тоже становятся для нас настоящими друзьями. Хотя они, конечно, больше, чем друзья. 20 стих. «Преисподняя и Авадон ненасытимы. Так ненасытимы и глаза человеческие». Это действительно так. Мы постоянно хотим увидеть что-то новое. Именно поэтому мы путешествуем. Именно поэтому мы смотрим туда-сюда, Именно поэтому глаза человека никогда не находят удовлетворения. Нам постоянно хочется чего-то нового. 21 стих. «Что плавильня для серебра, горнило для золота, то для человека уста, которые хвалят его». Опять проблема похвалы. А в чем смысл плавильни? В чем смысл горнила? В том, что металл освобождается от примесей. Точно так же и здесь. Очень важно правильно научиться принимать не только критику, но и похвалу. Человек зрелый умеет принимать и когда его ругают, и когда его хвалят. И когда его ругают, он не унывает, а анализирует все и принимает что-то для себя, а что-то отвергает. А когда его хвалят, он не возгордится и также что-то принимает для себя, а что-то он отвергает. 23 стих. «Хорошо наблюдай за скотом твоим, имей попечение о стадах, потому что богатство не навек. Да и власть разве из рода в род?» Иными словами, то, что у тебя есть сейчас, нужно устраивать, нужно смотреть, потому что ты можешь всего этого лишиться. Я думаю, что это нужно усвоить, особенно в наш материалистический век. С собой мы ничего не возьмем. Это не навек. 25 стих, и до конца главы. «Прозябает трава, и является зелень, и собирают горные травы. Овцы на одежду тебе, и козлы на покупку поля. И довольно козьего молока в пищу тебе, в пищу домашним твоим, и на продовольствие служанкам твоим». Бог дает нам все, что необходимо. Наше же дело мудро распоряжаться тем, что дано Богом, и с благодарностью принимать самим, а также и делиться с другими. Ну что ж, продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.